Глава 19. Пустыня сменилась полупустыней. Мишкин и робот шли по плоской бесплодной равнине, мимо грунтовых дорог, чахлого кустарника и каркасов заброшенных домов. Они поднялись на небольшое возвышение и увидели мужчину в смокинге и цилиндре. Мужчина сидел на черном металлическом чемодане. На 50 футов вправо и влево от него протянулись ржавые рельсы.
«О, Господи!» — воскликнул робот. «Еще один кошмарный тип!»
«Не будьте таким грубым!» — возразил ему Мишкин. Он подошел к незнакомцу и поздоровался.
«Время от времени кто-то проходит мимо!» — сказал незнакомец. «Я сижу здесь уже 2 дня и должен вам заметить, что это дьявольски скучно!»
«А чего вы ждете?» — поинтересовался Мишкин.
12-часового поезда на Юму!» — ответил незнакомец.
Повернулся влево и осмотрел 50 футов ржавых рельсов.
«Но в наше время поезда перестали соблюдать расписание».
«Подозреваю, что данный конкретный поезд вообще больше не ходит», — сказал Мишкин.
«Меня бы это не удивило», — отозвался незнакомец. «Правда, по здравом рассуждении это кажется маловероятным. Но я совершенно уверен, что больше не могу идти пешком. А вдруг что-нибудь случится, и поезд все-таки придет? Мне доводилось видеть и более странные вещи. Со мной вообще происходило много странного. Полагаю, вы знаете, кто я такой?»
«Боюсь, что нет», — признался Мишкин.
«Тогда вы крайне невежественны, потому что я очень знаменит. В данном проявлении я зовусь Ронсаром Великолепным и являюсь величайшим чародеем из всех, кого видела Вселенная».
«Придурок какой-то!»
– пробормотал робот себе под нос.
«Не позволяйте внешности ввести вас в заблуждение», – заявил Ронсар. «В настоящий момент у меня есть свои причины сидеть на полустанке и ожидать несуществующего поезда. Карма властна над всеми нами, не так ли? Но всегда что-то да происходит. Не хотите ли посмотреть на настоящую магию?»
«С превеликим удовольствием», — сказал Мишкин.
«Вот ведь фигня собачья», —
пробурчал робот. Ронсар предпочел не обращать внимания на угрюмый механизм.
«Моим первым номером будет фокус с кроликом».
«А я это уже видел», — сказал робот.
«А я нет», — парировал Мишкин. «А потому заткнись, пожалуйста». Робот немного наклонился назад и скрестил свои конечности. На его металлическом лице появилась многозначительная скептическая усмешка. Всем своим видом он выражал недоверие. Мишкин же слегка подался вперед и сложил руки на коленях. На его лице была написана готовность изумляться. Ронсар открыл свой чемодан и извлек оттуда сложную приборную доску, 2 аккумулятора от автомобиля, моток проволоки, 3 круглых дощечки, бутылку, наполненную зловещего вида жидкостью, и маленький акселерометр. Фокусник соединил все эти предметы проволокой и прикрепил края провода к полям шляпы. Потом он вытащил тестер, проверил цепь, после чего повернулся к Мишкину.
«Вы можете видеть, почтеннейший, что шляпа пуста!»
С этими словами он продемонстрировал цилиндр Мишкину и роботу. Робот зевнул.
«А теперь приступим», — сказал фокусник.
Он вытащил из чемодана тонкий белый платок и накрыл им цилиндр. Потом Ронсар произвел несколько пасов правой рукой и произнес
«Резгампо, рингпоче, рингпоче, вайбзгунгско».
В конце своей речи он пнул приборную доску каблуком. Из доски вылетел сноп искр и послышалось громкое шипение. Стрелки индикаторов заметались и вернулись в исходное состояние. Фокусник сдернул платок и вытащил из шляпы живого кролика. Ронсар положил зверька на землю и поклонился. Мишкин захлопал в ладоши.
«Он сделал это с помощью зеркал!» – ехидно сказал робот.
Кролик попытался залезть обратно в шляпу. Фокусник отпихнул его подальше.
«Все фокусники достают кроликов из шляпы!» – сказал робот.
«Это вступление, чтобы разогреть публику», — — пояснил фокусник. «В том, что я делаю, нет ничего сверхъестественного. Я имею дело с иллюзиями, которые создаю при помощи своего мастерства, тщательной подготовки и надлежащего оборудования. Вот и весь секрет».
«А что такое иллюзия?» — спросил Мишкин.
«Любой феномен можно считать иллюзией», — сказал фокусник. «Следующий мой номер — фокус с картами. Не нужно страдать, сэр».
Эти слова были обращены к роботу.
«Я понимаю, что это не слишком зрелищно, но мои сценические эффекты рассчитаны на интенсивность и постепенное накопление впечатлений. В карточных фокусах нет ничего фантастического или поразительного, но они забавны и позволяют подготовить зрителей к восприятию главных событий вечера, или в данном случае дня. Соответственно».
Фокусник достал из чемодана колоду карт.
«Перед нами колода игральных карт. Сейчас я передам эти карты вам. Вы можете проверить их, как вам заблагорассудится, и убедиться, что это обычные карты фабричного производства, и что они никак не помечены».
Он передал колоду Мишкину. Тот распечатал ее и просмотрел карты. Робот тоже не преминул заглянуть в них. Пока они проверяли колоду, фокусник снова открыл свой чемодан и извлек три параболических зеркала на трехногих подставках, компьютер, работающий на батарейках, и небольшой радар. Он расставил зеркала так, чтобы они смотрели в разные стороны, и соединил их с радаром и компьютером. Потом забрал у Мишкина карты и разложил их веером. Помахал перед зеркалами. Затем он ввел информацию в компьютер и подождал, пока радар не испустит пронзительного писка. Тогда фокусник достал из чемодана шаткий складной стол, сел на него и положил карты на стол лицом вниз.
«Прошу вас отметить, что у меня не было времени как-либо пометить карты, и что я не пытался повлиять на ваш выбор. Теперь я попрошу вас тщательно перетасовать колоду и выбрать одну карту. Запомните выбранную карту и не показывайте ее мне».
Мишкин и робот выполнили просьбу фокусника. Мишкин перетасовал колоду трижды, а робот 27 раз, так, чтобы исключить возможность сохранения любых последовательностей. Наконец, они выбрали по карте.
«Внимательно посмотрите на выбранную вами карту и хорошенько ее запомните. Теперь верните карты до места и еще раз перетасуйте колоду».
И снова Мишкин перетасовал колоду трижды, а робот 27 раз. Робот мог бы стать превосходным крупье. На самом деле ему предлагали эту прибыльную должность в общественном центре Северного Майами-Бич.
«Теперь, — сказал фокусник, — возьмите номер вашей карты. Для всех карт с картинками он будет равняться 11. И умножьте его на 17. Если в результате у вас получилось четное число, прибавьте к нему 7. Если нечетное, вычтите 2. Извлеките из полученного числа квадратный корень с точностью до 3 знаков после запятой. Возьмите последнюю цифру, прибавьте к ней цифру 9 и учтите зависящий от масти коэффициент поправки. Черные карты приравниваются к мнимым числам, красные – к реальным. Добавьте к полученному любое число от 1 до 99. Успеваете?»
«Легко», – сказал робот.
«И какое число вы получили?»
«87».
Фокусник ввел число в компьютер. Компьютер выплюнул полоску бумаги. Фокусник изучил результат.
«Ваша карта – бубновый валет».
«Ну, правильно», – нехотя признал робот.
Мишкин поспешно закивал.
«Подумаешь, карточные фокусы кто угодно умеет показывать», – пробурчал робот.
«А я и не утверждаю, что не являюсь кем угодно».
«Думаю, следующим номером будет распиливание женщины», – прошептал робот Мишкину.
«В моей следующей иллюзии, – сказал фокусник, – я распилю женщину пополам».
«Должно быть, это нечто исключительное», – сказал Мишкин.
«Он это делает с помощью зеркал», – упрямо заявил робот.
Мишкин еще много лет вспоминал этого фокусника. Вытянутое лицо типичного американца с блестящей розовой кожей. В его голубых глазах отражался безжизненный пейзаж. А когда зеркала превратились в окна, стало ясно, что внутренний пейзаж ничем не отличается от внешнего. Это было лицо с надеждой, обращенное к мечтам. Но вылепили его ночные кошмары. В конечном итоге лицо оказалось более запоминающимся, чем действия, которые совершал его хозяин. Фокусник пошарил у себя в чемодане и извлек оттуда черноволосую женщину с фиалковыми глазами. Она подмигнула Мишкину и сказала: «Я только разок попробую».
«А да каждый раз так говорит», — сказал фокусник. «Она не понимает, что кто раз попробует, тот будет делать это всегда».
Через много лет молодая женщина рассказывала своей подруге: «Ах, я была такой дурочкой! Ты представляешь, я даже позволяла одному чокнутому фокуснику распиливать меня пополам! Что ты на это скажешь?» Фокусник вытащил из чемодана портативную циркулярную пилу и попробовал включить ее. Пила не включилась. Тогда он достал штепсельную розетку и включил пилу. Пила заработала. «Это был один из этих долбанных номеров, которые показывают между выступлениями звезд?» — спросила подруга. «Вот именно, чтобы ему лопнуть, этот тип фокусник, великий Дермас или Термос, их там черт не разберет. Постоянно ездил на гастроли. Он был таким же придурком, как братья Мэйо. Ему даже в голову не приходилось халтурить. Поэтому я к нему так привязалась. Он был настоящий шизик». Фокусник извлек из чемодана бригаду из 4 хирургов и анестезиолога, все в халатах и масках. Потом он достал несколько подносов с хирургическими инструментами, емкости со средствами для анестезии и операционный стол с лампами и дренажным устройством. Темноволосая молодая леди легла на операционный стол. Она была очень красивой и очень храброй. Да, ради таких моментов стоит быть распиленной пополам. Фокусник включил пилу и приблизился к женщине. В это мгновение из чемодана вышел человек. Лысый, толстый, лет 50. Если бы не этот неожиданный способ появления, на него бы никто не обратил внимания. Дрожащим голосом новоприбывший громко произнес: «Во имя человечности и здравого смысла! Я выступаю против этого брака!»
«Сейчас не ваш выход!» — зашипел на него фокусник.
Человек извинился и нырнул назад в чемодан. Орфей со своей лирой создавал песни. Рансар со своей пилой создавал разрезы. Он медленно, из садистских наклонностей, что ли, опускал вращающееся лезвие пилы, пока оно не зависло прямо над диафрагмой девушки, которая готова была попробовать. Девушка сказала: «Приятель, я на этот раз действительно неважно себя чувствую». Анестезиолог сделал ей укол «будь спок». Хирурги потерли руками в резиновых перчатках. Разрез пошел. Фокусник опустил пилу, сделал пробный надрез поперек грудины. Громко скрипнул зубами и приступил к работе. Пила вгрызалась глубже. Кровь хлынула, как вода из очумевшего шланга. По крутой дуге взлетали в воздух кровавые сгустки. Хирурги засуетились. Они принялись скреплять разрезанную плоть скобами, губками смывать кровь и зашивать разрез.
«Потрясный фокус», — признался робот.
«А мне почему-то не нравится», — сказал Мишкин.
Пила добралась до крупных вен и артерий. Хирурги, работавшие с четкостью превосходной балетной труппы, шили и штопали, не покладая рук. Леди охнула, и анестезиолог тут же ввел ей еще 5 кубиков «будь спока» и добавил для комплекта немного «баю-бай». Тем временем желудок был распилен, а затем склеен специальным скотчем для тела производства фирмы «Брандт». «А я успею скрепить этот диск?» – спросил один из хирургов.
«Приклейте его эссенцией», – посоветовал доктор Зорба.
Позвоночник был разрезан и скреплен 2 пластиковыми прокладками и полупинтой клея «Элмер». Фокусник увлекся и начал было пилить стол. Анестезиолог вытащил из чемодана плотника, который тут же исправил нанесенное оборудованию повреждение. Молодая леди мужественно улыбнулась. Фокусник, выключив пилу, поклонился Мишкину и роботу.
«Для следующей иллюзии, — начал было фокусник, — которую я создам у вас на глазах, я...»
Он запнулся. Все услышали гудок паровоза. Вскоре показался и сам поезд. Паровоз и 3 вагона.
«Прошу прощения за то, что я не закончил представление», — — сказал фокусник, делая шаг в сторону первого вагона. «Такова уж судьба. Всегда что-нибудь да произойдет».
«Ваш билет?» — попросил кондуктор.
Фокусник извлек билет из шляпы.
Поезд медленно тронулся.
«Как вам понравилось представление?» — крикнул Рансар.
«Великолепно!» — крикнул в ответ Мишкин.
«Это еще не все! Посмотрю, что вы скажете, когда досмотрите все до конца!»
«А когда это будет?»
«Это происходит сейчас!»
«Это происходит сейчас?» — не понял Мишкин. «Кто вы такой?»
Но поезд отошел слишком далеко. И Мишкин не расслышал ответа Рансара. Если, конечно, тот вообще потрудился ответить. Мишкин с роботом подождали, пока поезд скроется из виду. Потом Мишкин сказал: «Все это представление вызывает у меня какие-то странные ощущения».
«Зеркала», — откликнулся робот. «Многоговорильни и дешевые сценические эффекты».
Они стояли под небом, отражающим землю, отражающую небо, и спорили о зеркалах и сценических эффектах.